начнем с того, что говорит Платон о человеке. Платон, вы знаете, это в сущности последний представитель древних мистерий, знает космическую мудрость, имеет определенную ступень посвящения, потому что только на уровне великих людей, гениальных людей, сверх гениально достигается ступени посвящения. И поэтому интересно, как он разъясняет, кто есть человек, вернее, так надо поставить, кто есть человек. Это связано с тем, что я хочу сказать уже начиная с 20-го столетия или с 21-го. Также я хочу поставить вопрос. С 20-го столетия, кто есть человек? Платон говорит, что только посвященный человек. Остальные все кандидаты, чтобы стать человеками.
Людьми.
Людьми, да? Нет, человеком. Я хочу это слово сказать. Человек. Поэтому Платон так высоко оценивает состояние посвященного и называет его человеком. Что он имеет в виду? Ну, во-первых, то, что человек – это отдельно не мужчина, не женщина. Платон знает, что когда соединяются оба начала в человеческой душе, значит, когда человек притягивает, если женщина притягивает к себе божественного мужского начала с духовных миров и соединяется, или же когда мужчина притягивает женское начало в духовных мирах, в божественное начало, когда это все соединяется, сочетается браком души и духа, тогда уже оформляется полностью. Это человек. Человек – это универсальное явление, все могущество в человеке находится, только просто надо найти этого ядра, божественного ядра. Да. Теперь почему я так начал? Теперь я хочу поставить вопрос с 20-го столетия. Кто есть человек? Ну, вы догадываетесь, но я хочу это более так, эзотерически разъяснить. Человек – это антропос. Антропос – это греческое слово, обозначает душу человека. Человек – душа. Антропос. А когда просто человек – это Андрей. Андрей – это просто человек, по-гречески я говорю. А если иметь в виду душу человеческую, это антропос. Поэтому я сейчас спрашиваю, вообще спрашиваю, ставлю вопрос. Антропос, как выходишь ты из земного бытия, Софией или без Софии? Становишься ты антропософией? Или просто софия, просто антропос, ты просто душа человека. То есть, значит, вы догадаетесь, что без антропософии человек остается просто антропос. То есть неполное, нечто недостающееся. Как бы хромает душа человеческая, если не принимает софию. Божественную софию, если не соединяется с душой человека, тогда человек не состоящийся. Для этого дается, разумеется, еще много времени, мы даже в середине не находимся души, эпохи души сознательной. Середина – это 2500 лет. В 2500 лет мы уже будем находиться в середине эпохи души сознательной. Что мы должны уже на это время приобрести? Какими должны являться человеческие души в 2500 лет? Душа должна полностью осознать свое происхождение, свое божественное происхождение, и душа должна знать, кто есть, что есть душа, кто есть душа. А это очень трудно. Я сейчас конкретно хочу поставить эту проблему перед вашими душами. Что я имею в виду? Душа сознательная будет очень серьезная. Эта душа будет очень глубоко серьезная душа. С серьезным сознанием. И имеется в виду то, что тогда в это время душа не будет говорить ничего о том, что душа не знает. Сейчас очень многие люди, я имею в виду и великих людей, и простых, и сверхвеликих людей, но не посвященных, разумеется. Сейчас люди говорят о том, о чем не имеют никакого представления. Я хочу вам один пример привести. Хотя я быстро пройду, потому что очень многое хочу сказать вам. То есть душа должна сказать только «да» или «нет». Это цитата из Евангелия. Значит, вы должны сказать «да» и «нет». Остальное все от лукавого. Остальное все не к добру. Да? Что имеется в виду? Я всегда припоминаю слова великого Ницше. Ницше действительно был великим. Вы знаете, что его инкарнация в прошлой жизни была францисканцем. Он был францисканцем. Монах францисканцем. Да? И поэтому эта душа очень мудрая. И Ницше говорит, надо говорить о том, что знаешь. Или что очень значительно. Об остальном нельзя говорить, потому что об остальном не знает человек. Мы должны говорить только о том, что знаем. Что мы знаем? Великий Сократ говорит, мы ничего не знаем. Наша душа должна знать и должна сознавать. Мы должны говорить о том, что знаем. А что такое знать? Два источника. Или из духовной науки, или же непосредственное созерцание, ясновидческое созерцание. Если ты не имеешь ясновидения, тогда ты не имеешь права говорить, например, это душа конструкция, это душа посвященного, это душа такая, это душа в прошлой жизни была, это все фантазия арманическая. В этом большая внутренняя культура души. Душа не должна хотеть говорить о том, что не знает. И вот, например, простите меня, я личный пример хочу привести. Вот, например, я всегда осознавал, что я должен познавать истину. Иначе я не имею права что-либо сказать, потому что я ничего не знаю. А если я хочу знать, я должен из Евангелия взять мудрость или какие-либо истины, да? Или же от доктора. Если я, исходя из доктора, говорю, я уверен, что я говорю правду. Тогда я имею моральное и юридическое право говорить именно из духовной науки. Разумеется, или из Евангелия. А все остальное, или на все остальное я должен сказать «да», «нет», «не знаю». И великий Сократ – это пример. Потому доктор говорит, что у Сократа были элементы души сознательные. Душа сознательная не допускает ничего такого, о чем он не имеет никакого представления, реально, в действительности. Душа спрашивает себя, я это знаю от себя, из ясновидческой способности, или же из первоисточников, да? У нас есть источник Святое Писание и Антропософия, да? На остальное мы не имеем ни морального и ни, как, грубо говоря, юридического права что-либо говорить. Это большая культура внутренняя. И потому я так долго изучал все, чтобы... Потому что душа требовала. Ты сперва должен вобрать истину, а потом уже говорить, исходя из истины. Это большая культура внутренняя, дорогие. Если вы посмотрите, если так пересмотрите, то... Это большая такая серьезность, большая серьезность. Обычно люди говорят и не знают, о чем говорят. Пример. Говорят, что нет духовного мира. Мы спрашиваем, а ты видел, что происходит после проходя врата смерти? Ты переглядывал в ту сторону? Нет. Какое ты имеешь право что-либо утверждать? Вот в этом искушении Алимана Люцифера. Заставить говорить человеку то, что не знает. А человек думает, вот он допускает, что это в сущности не культура интеллекта. Интеллект не должен допустить то, что не знает. И мы всегда должны черпать из Евангелия и из, разумеется, Священного Писания и из антропософии. Да? Но почему антропософию, я сейчас не хочу идти далеко очень. Антропософия говорит то, что есть в Евангелии, в основном, разумеется. Остальное все развертывается, исходя из Евангелия. Теперь, первое, что я хочу сказать, я хочу упразднить вот эту инерцию какую-то. И я признаюсь, эта инерция была неправильная. Почему-то я доверился именно Богу, когда именно Богу доверяю, что в Евангелии есть 7 раз «я есть». Неправильно. Не 7 раз звучит «я есть» в Евангелии. Звучит 9 раз. И это имеет огромное значение. Мы, в сущности, состоим из 9 составных частей. Из 9 частей нашего всей конституции. Да? 9 раз звучит «я есть». Первое, сам Родианки говорит, я есть, я есть. Потом говорит ученикам, когда Павел приближается, я есть, не бойтесь. А потом уже 7 классических я есть. Да? Я есть свет, я есть жизнь, я есть. Я есть жизнь пропускается, дорогие мои. Если включить я есть жизнь, а это звучит в 8 главе, тогда у нас получается 9 раз я есть. «Я есть» – это мировоззрение всего христианства, всего эзотерического христианства. В сущности, можно сказать «я есть» и все сказать. А потом уже идет дифференциация именно вот этого основного положения, космического положения. Поэтому в Самаритянке, вы же помните, как мы говорили об этом, Самаритянка говорит, что «я знаю, что придет Мессия» и скажет, все скажет. И Христос говорит «я есть», вот это и есть все. Но кто понял? Это очень трудно понять, да? Но потом уже идет дифференциация. Потом, для вступительного также я хочу непременно отметить, дорогие мои. Вы меня простите, что я всегда, когда что-то нахожу, новое доказательство того, что доктор есть апостол, я всегда с радостью стремлюсь это и вам сказать, да? И всегда я рад поделиться с вами, потому что это важно. Это еще в семье укрепляется. И укрепляется вера. А вере мы сегодня скажем очень-очень значительные слова. Слова, которые не звучали и которые мы должны очень хорошо усвоить. И это касается... И вы имеете в виду, дорогие мои, простите. Я говорю не только обращаясь с вами. Я говорю для России. Поэтому я не учитываю ваши интересы личные. Я перехожу на сверхличные ваших интересов. Поэтому я буду говорить с вашей душой, с российской душой. То есть, да? Это одно и то же. Да, и что я хочу сказать? Вот доказательство того, что доктор есть апостол. Ну, посмотрите, как трудно вычитать именно эту мысль. Доктор говорит, что духовная наука должна охватить всю душу, все силы души. Если антропософия охватывает все силы души, тогда для других людей что остается? Для других мировоззрений. Тогда что делают другие апостолы, если доктор охватывает все силы души человека? Понимаете меня? Значит, антропософия должна жить в душе, должна быть судьбой души, я об этом говорю, но еще добавляю, вот сам доктор говорит, духовная наука должна охватить все силы души. Это и есть всеобъемлющая истина. Это и есть всеобъемлющее мировоззрение. И для деятельности других индивидуальностей ничего не остается. Если доктор совершает вот это, что проникает полностью в душу, охватывает все силы души, тогда что делают другие апостолы, да? То есть вообще апостолу что остается, да? Поэтому здесь прямо указывается, что если антропософия охватывает все силы души, то это деятельность апостола, разумеется. Я имею в виду апостола, потому что один у нас учитель, это доктор, остальные уже все книжники, мудрецы, посланные спасителями и так далее. Я хочу еще перефразировать одно очень значительное место из Евангелия. Рожденный из духовного мира выше всех. Это третья глава Евангелия от Иоанна. Что подразумевается под этим? Я хочу сказать, посланный Господом выше всех. Это должно быть, это аксиома, элементарная аксиома. Кого посылает Господь, тот выше всех, как учитель. Поэтому рожденный из духовного мира выше всех. Теперь еще дальше пойду, я потом постепенно перейду к очень таким интересным вещам. Простите, все вообще интересно, все значительно, но я сегодня хочу поговорить с вами об архитектуре, о живописи, о скульптуре, о музыке, о поэзии, но с оккультной точки зрения. Не с душевно-физической точки зрения, а с оккультной точки зрения, эзотерически, что это означает. Теперь, да. Но до этого я хочу сказать, что вот мы должны очень точно понять слова. Евангелие от Матфея, 9 стих, Господь говорит: «Не называйте никого отцом на земле. Один у вас отец». Что это значит? Он не имеет в виду батюшков. Батюшка, это все отцы, да? Не это имеет в виду Господь. Господь имеет в виду, что в религиях вы не должны называть никого отцом. Отец есть отец. Значит, Аллах не отец. Яхве не отец. Брама не отец. Кришна не отец. А все эти последователи называют отцом всех этих божественных существ. В этом эзотерический смысл этого изречения. И мало кто это знает, иначе не было бы никаких споров. Да? Поэтому, когда мы говорим, что отцом не называйте никого, это значит, что браманисты не должны называть Браму отцом. Кришнаиты не должны называть отцом. Аллах это не отец. Понимаете, что получается? И у нас звучит великое слово в Евангелии: отца не видел никто никогда. Только сын выявляет лик отца и голос отца. Да, это в сцене преображения. Но здесь же я хочу добавить еще один нюанс и закончу это. Хотя еще одну цитату я хочу из Евангелия. Отца не видел никто никогда, это значит, что когда Христос возвещается на троне Отца, его больше никто не может видеть. Потому что Отца не видит никто никогда. Он переходит на такую фазу своего бытия, когда уже никто не может достичь его и увидеть его. Поэтому видеть Отца невозможно. Если Христос поднимается на иерархии выше и становится отцом, тогда его больше невозможно видеть. Это в его космическом достоинстве. А он находится в царстве ангелов. Если я приеду к вам, я же не меняюсь. Я есть тот, кто есть, да? Вы приедете к нам, да? Марина приедет к нам, да? Марина же остается Марина. Господь находится в царстве ангелов или на престоле Отца. Какое это имеет для его сути значение, да? Он есть, кто есть, да? Я есть, говорит, да? А он сейчас находится в царстве ангелов. Почему мне это уже сказали? Потому что если он находился в высшей иерархии, тогда мы не принимали от него никаких инспираций и никакой помощи. А в царстве ангелов он посылает нам и радость ангелов, и свою собственную радость, и свой свет, и свою жизнь, да, и свою силу воскресения. Это возможно только из царства ангелов. Но с всем своим достоинством он поднимается на такой высоте, где его уже невозможно созерцать. Созерцать могут его только наивысочайшие посвященные, которым является Иван Богослов. Или сам доктор. Только для них возможно созерцать Отца на престоле, то есть Христа на престоле Отца. Если вы вспомните, 3 глава Апокалипсис заканчивается такими словами: побеждающий там сидит на престоле, но перед этим стоит: все я стою у ворот, у дверей, и кто будет стучать, тому я открою, буду вечерять с ним, и он будет вечерять со мной. Это касается сферы ангелов. И мы должны эзотерически грамотно понимать это. Мы должны понимать, что Отца не видел никто никогда. Это вечные слова. Тот, кто поднимается на ступени Отца, все, он же не проявляется вами. Он посылает своего единородного любимого сына, и потом он начинает все через него начало быть. Это от сына, да? Понимаете, да? Теперь уже большая проблема, очень большая проблема, когда Господь говорит, я есть свет. Вы должны эзотерически понимать, дорогие мои, что Илья Иман говорит, я есть свет мира. Этот свет есть внешний свет, но этот свет есть свет познания материализма, атеизма, материальных ценностей. Например, когда человек просвещенный, он заканчивает университет, там, юрфак или что-то другое, да, заканчивает. Он имеет свет, сознание, знание. Но какой свет? Это арманический свет. Я думаю, когда Господь говорит, я есть свет миру, мы должны понять, что за этот свет качественно. Да? Поэтому везде, где свет, там мы должны воспринять или свет Аймана, или свет Христа. Когда он говорит, я есть жизнь, опять-таки, люди воспринимают жизнь, материалистическую жизнь, жизнь, физическую жизнь, это жизнь арманическая. А жизнь Христа, это уже нечто вечное, да, бессмертное, восхитительное, прекрасное и так далее. Да? Поэтому не так легко распознать, когда говорит Ариман, я есть свет, то есть все знание земное, то есть вся множественность нашего познания. Куда течет? К Ариману или к Святому Духу? Это очень трудная проблема, потому что с 20-го столетия, дорогие мои, вы должны вспомнить, если нет, то мы восстанавливаем, что начиная с 20-го столетия Люцифер и Ариман заключили большой союз. Они решили сдружиться. А раньше они боролись друг против друга, в душе человека. А сейчас они сдружились, соединились, и вместе внушают человеку неправильные мысли, восприятия, ощущения. Поэтому человеку так трудно парировать их нашествие, их внушение. Потому что вместе они как бы нападают. Очень трудно разобраться, где люцифер, даже Гёте не смог, да? Правильно дифференцировать это. Вы же знаете трудность, да? Поэтому большая трудность, и самое главное, мы должны победить в разуме. И мне об этом много прекрасно сказали из духовной науки, поэтому я не хочу сейчас остановиться, просто я замечу, что разум должен подняться до уровня веры средневековья и до уровня веры до 4-го столетия, какое было тогда. И вера очень сильная была до 4-го столетия и продолжала свою силу и свою силу вдохновения до 13-го столетия. С 13-го столетия, дорогие мои, обратите внимание, вера постепенно переходит в догматизм. Начинается окоченение веры. Следующая ступень переходит в сектантство. Вера еще опускается. А потом переходит к болоту атеизма. Потому что атеизм тоже вера, дорогие мои. Они верят, что нет Христа, а есть Ариман. По сути, да. Поэтому мы должны знать, это деградация веры. Почему это произошло? Потому что нет правильной ориентации. Вера только сама не будет чистить, если не помогает познание. А познание не могло, пока познание не могло возвыситься до уровня веры христианской, потому что христианская вера была очень сильной и не допускала к себе никаких мыслей, тем более абстрактных мыслей. Да? И этот великий образ того, что мы должны иметь веру и познание, это великий пример, это великий образ нам подает очень талантливый, гениальный художник, немецкий художник Дюрер. В своей гравюре, когда он рисует, подает нам картину 10 главы из Апокалипсиса, Михаил стоит одной ногой на суше, а другой ногой на воде. Вода – это стихия, эфирная стихия, это вера. А на земле – это спиритуальная интеллектуальность. И поэтому, опираясь на двух опорах, человеческая душа развивается правильно. Поэтому нам очень нужно иметь правильную веру, высокую, духовно высокую, веру и также очень сильный разум, интеллект. Все бедствия от того, что интеллект не на уровне находится. Интеллект должен познавать истину, тогда уже помогает вере. И интеллект, когда возвышается до веры, вот тогда душа уже правильным образом проходит путь к спасителю. Это так вводные слова, потому что это значит, правильные ориентации нам нужно, потому что очень сложно, дорогие мои, обратите внимание, что вокруг нас находится. Душа не ищет истинного света, истинной жизни, и тем более никакого воскресения не ищет. Да? И поэтому я сказал, дорогие мои, вот душа сознательно завершает свою эпоху. Когда завершается эпоха души сознательно, мы должны поставить вопрос, кто выходит из души, из эпохи души сознательной победителем. Что такое победитель? Это антропос соединяет Софию. Что это значит, дорогие мои? Это значит то, что мы читаем в Евангелии в конце. Все человек, все антропос с Софией. Это также 19 глава. Поэтому, если душа не примет Софию, потеряет свой облик в буквально физическом смысле, и отсюда рождается образ апокалипсиса. 10 голов и... Нет, 7 голов и 10... 7 голов и 10 рогов. Что это? Это образ потерявшего человека, образ потерявшего человека, который уже становится уже зверем. Это будет в конце, когда пройдет не только 5000 лет, но очень большой срок еще идет. Но что главное, если мы не будем приобретать духовную науку, в познании и в сердце воли, тогда мы теряем человеческий облик. Антропос теряет себя. А если антропос соединяется с мудростью Софии, тогда он продолжает жить как антропос. Поэтому Платон совершенно правильно говорит. Человек это посвящен. Если человек не становится посвящен, то он не будет человеком. Поэтому мы должны точно знать, что такое антропософия. Антропософия вообще спасение облика человека. Как в интеллектуальном, душевном, в чувствах и воле, и вообще все. Без антропософии человек теряет свой облик человека. В любом направлении, дорогие мои. Мы должны это сказать. А те, которые услышат, в следующей инкарнации... Или через 3 инкарнации они постепенно подойдут к нам. Поэтому Евангелие говорит, не судите никого. Не осуждайте никого. Не говорите это например, как его, конструкция, это душа из ада, это так, это сяк. Нельзя осуждать людей, потому что существует, во-первых, реинкарнация, существует эволюция, существует вся вечность перед человеками, перед людьми. И еще почему? Потому что ангелы на нас смотрят не осуждающие. Ни один ангел нас не осуждает. Ангел смотрит или с глубоким сочувствием, или с радостью. Если мы изучаем то мировоззрение, которое превращает нас в антропос Софию, тогда для них это большая радость. А если нет, тогда они льют слезы. Они печальные, у них глубокое сострадание, но божественное терпение. У человека этого нет. Сразу, это конструкция, у нас есть один молодой человек, который прямо говорит, это конструкция. Какой ты имеешь право говорить, это конструкция, или это животное, или это... Какой ты имеешь право? Ты не имеешь ни капли ясновидения, говоришь эзотерически. Эзотерические выводы могут сделать только те, которые имеют ясное видение, дорогие мои. Это как будто элементарно, но здесь всегда нарушается. Например, один говорит, что я был в прошлой жизни святая Нина. На каком основании? На основании своих чувств. А разум совершенно другой говорит. Но сейчас этот вопрос я не хочу осветить, потому что это прекрасно, знаете, я об этом много говорил. Но я хочу сказать вот что, дорогие мои. Первое. Сектантство определяется не количеством людей, а качеством. Простите меня, 100 глупых людей, 1000 глупых людей, 1 000 000 глупых людей остаются все равно глупыми. А один человек мудрый, это и есть показатель того, что он не находится в сектанстве и так далее. Да? Значит, сект могут быть миллионы людей, и все они сектанты. Потому что не берут из целого мировоззрения все вместе, а берут одну секту, одно просветление. Да? На каком основании католическая церковь отвергает реинкарнации, когда в Евангелии это есть? Значит, они Евангелие не понимают полностью. Значит, они все сектанты. Надо иметь элементарное мужество сказать, что сектантство не определяется количеством. Раз их много, значит, они правы. Это глупо. Об этом даже ничего говорит. Множественность не определяет истину. Истину определяет тот, который постигает истину. Это же элементарно, да? Поэтому протестанты будут, католики будут, или все, их сколько? 100 миллионов, больше? Это не имеет никакого значения. Количеством не определяется правда и истина. И не тем более, это сектантство или не сектантство. Сектанты все те, которые от христианства, от мировоззрения христианства, не принимают все полностью. А это есть идея эволюции, идея реинкарнации, идея многих-многих, так говорят, сейчас не хочу это далеко зайти у нас. Я хочу коснуться еще одного очень значительного вопроса, и я думаю, что вы будете правильно отвечать на это. В 7 главе Евангелия от Матфея есть замечательные слова. Просите, ищите и стучите. Что значит просите? Просите – это когда душа просыпается и чувствует, что не знает и хочет заполнить свою душу истинным знанием. Это проснувшаяся душа, которая хочет. Это первое блаженство. Блаженные, просящие о Святом Духе. Да? Те, которые просят, то есть молитвенное состояние. Если ты не обращаешься к Богу, помоги, да, помоги найти истину, помоги и так далее. Ты должен просить. Да? Первое. Пробуждение души – это прощение. Да? Когда ты просишь, значит, ты уже пробудишься. А что значит «ищите»? Я думаю, что для вас элементарно. Что мы должны искать? Только истину, правильно? Мы должны искать хлеб насущный. То, что в отче нас учит. То есть истину. Об истине говорится нам «Я есть истина». И Алиман тоже говорит «Я есть истина». Для дневного материалистического сознания Айман так и звучит в душе человека. И все обращаются к Айману. Поэтому мы должны искать истину. Значит, ищите, что мы должны искать? И мы должны искать истину. А все не то, что касается не истины, мы должны уже быть очень смиренными и сказать, да, нет, остальное все не касается нас. Не касается нашего сознательного состояния. Теперь я уже не особенно уверен. А что значит стучите? Вот. Я не особенно уверен, что вы ответите правильно. Это исчерпывающе на этот вопрос.
Если нашел, то стоишь и стучишь уже не ищешь, а уже стучишь.
Стучим только тогда, когда уже мы
имеем
что-то. Да, наши руки полны. Когда вы идете на день рождения, вы же пустыми руками не идете, не стучите на дверь, да, и не поздравляете, вы идете с подарками, да? Вы стучите, врата духовного мира должны быть богатыми. Чем? Истиной. Когда мы, поэтому правильно я отвечаю уже, когда мы нашли уже истину, тогда мы имеем право стучить, стучать. Значит, нет, на грузинском языке как-то по-другому звучит, но это сейчас не имеет значения. То мы должны знать, что когда мы имеем моральное право стучать, когда мы уже нашли, да, мы идем с поднятым головой и богат. Вы же знаете, что как раньше было, к царям как приходили на прощение? Приносили золото, еще огромные дары приходили. Пустыми руками не приходили никогда. А когда мы подходим к родам Христа, мы должны быть богатыми. Чем? Истиной, разумеется. Когда мы познаем истину, когда мы протягиваем то в богате, да, когда же богатый, да, золотом, владением мира, да, вот тогда мы имеем право стучать. А это когда стучат и отворяют врата. Почему отворяют? Как там же сказано, стучите и отворяют, да? Ищите и найдете, просите, даст вам, да? Почему? Потому что это осуществление уже, да? Вот тогда и мы имеем право постучаться, да? Вот это в общем...
Это вот гамот из Лондона, Парсифаль,
да? Да. Ну хорошо, сейчас проблемы Парсифаль, это то же самое, разумеется, но да. Теперь я хочу сказать, уже подойти очень-очень значительный вопрос. Дорогие мои, мы должны знать, что с 20-го столетия самые значительные события мы уже больше не должны искать на Земле, а вне земного мира. А также и Христа. Также и истину. Когда ищут на Земле, например, люди науки, да, они ищут значительно на Земле, ошибаются. Вот в этом звучит арамейское слово. Я есть истина. Мои ценности ищите. Они ищут ценности Аримана и Люцифера. Это очень трудный вопрос. Поэтому доктор уже заранее нам говорит, что от меня вы должны самое значительное событие в познании, в чувстве, в прекрасном, вы уже не должны искать на земле, а вне земли, тем более явление Христа. Явление Христа на земле мы больше не должны искать. Да? То есть Бога мы не должны искать на земле. А материалисты ищут Бога на земле, это их арменский Бог. Да? И так далее. Это как бы вступительные слова. И относительно еще один момент я хочу подчеркнуть. Дорогие мои, до 4 столетия, даже до 7 столетия, святой. Кто был святым? Святым был тот, который был крещен Святым Духом, а не просто праведный. А здесь сейчас уже раздают. Святой – это тот, который крещен Святым Духом. Это серьезный вопрос, поэтому я не касаюсь этого. Да. Дальше я хочу сказать, что я вам раньше говорил, так сказать, с душевной точки зрения, с точки зрения земного сознания, что прекрасное в искусстве не земного происхождения. Вы помните это, да? Например, красота Шопена, красота Чайковского, Баха, что перечитать Бетховен, и так далее, и далее. Вот эта красота, да? Это само звучание этой красоты уже не земного происхождения. Все прекрасное, то, что находится в живописи, и в музыке, и в поэзии, это не земного происхождения. Когда мы правильно чувствуем музыку, живопись и поэзию, мы должны замечать, что это что-то небесное, не земное. Да, значит небесное. Да? Я не касаюсь друг друга, это я бы там, не светский, а не русский, это даже не искусство. Да? Но познавать это на земле возможно. Просто надо быть очень образованным, утонченным, иметь большой вкус и должен чувствовать. И поэтому надо постоянно слушать музыку, дорогие мои, постоянно слушать, постоянно общаться с великими творениями, великих мастеров Ренессанса и так далее. И поэтому вкус должен все время развиваться и развиваться. Наряду с этим я хочу сказать еще другое. У человека есть вера, как таковая. Это человеческое, вполне ясное и замечательное чувство, конечно, чувство веры. У человека есть огромная вера, и, разумеется, я имею в виду верующих людей. Но есть еще и оккультное понятие веры. Оккультное понятие веры уже очень серьезное и связано с глубочайшим переживанием души, и это весь великое испытание на пути посвящения. Посвященный, как ни странно это может быть звучать, посвященный тоже испытывают, для него тоже есть испытание веры. Это есть оккультная сторона веры. Есть, значит, обыкновенно, вот мы верующие, да, есть обыкновенная сторона веры, человеческая, понятно, вполне понятно. Но есть еще эзотерическое, не то что искушение, а проверка, испытание веры. До какой степени верит человек в углубь эзотерической? Это уже очень серьезный вопрос. Мы должны вспомнить, что когда человек живет днем, как бы многозначительно не было бы его жизнь на земле, многогранной и богатой, она несравнима с тем, что человек переживает во сне. Например, что я сейчас я имею в виду? Человек отрицает, или говорит, что это абсурдно, что Земля прошла древний Сатурн, древнее Солнце, древняя Луна, потом идет Венера, Юпитер, Венера, Луна. Для них это абсурдная какая-то фантазия непонятная, да? И человек не верит, отрицает это. Но во сне каждый человек согласен с доктором. Каждый человек во сне знает, что человек прошел древний Сатурн, эпоху древнего Солнца. То есть, о чем говорит доктор? Доктор говорит о том, что он не знает, но знает подсознательно. Или же сверхсознательно, как хотите. И причем знаем ночью. Ночью мы знаем все, о чем говорит доктор в своей духовной науке за эти 360-го или 300-го, пожалуйста. В остальном там, медицина, эпидемия и так далее. Значит, днем человек неверующий. Ну, мы-то верим, но в основном люди неверующие. А ночью все верят во все, что говорит он. Это звучит очень интересный момент. Вот возьмите любого физика. На звездах живут люди, это божественное существо, это все ерунда. А ночью полностью согласен с доктором. В этом и глубокое значение духовной науки. Духовная наука говорит только о том, что существует реально и осознается человеком только в глубокой сне, в состоянии глубокого сна. Поэтому это не фантазия, это действительность, это реальность, это космическая реальность, но осознается человеком не в дневном сознании. Поэтому доктор говорит, ночью спят наши все представления, а днем в сновидческом состоянии находится чувство, а воля, как вы знаете, прекрасно спит. А если пробудится воля, совсем будет согласен с тем, что говорит доктор. Что душа сама говорит, да, конечно, я жил, я прошел эволюцию древнего Сатурна. И у меня от этого осталась огромная способность. Какая это способность? Это способность к архитектуре. То, что человек имеет дар к архитектуре, то, что человек может участвовать в архитектурной искусстве, да, это потому, что он прошел эволюцию древнего Сатурна. Закономерности физического тела, закономерности древнего Сатурна, вся эволюция древнего Сатурна отложилась в душе человека как способность к архитектуре. И вот когда он днем творит архитектурные произведения, то это говорит о том, что он имеет наследие, эхо состояния древнего Сатурна. Поэтому архитектура – это закономерность физического тела, которую душа выражает вовне. Теперь переходим на древнее Солнце. Как вспоминает душа эволюцию древнего Солнца? В чем выражается, в каком искусстве выражается закономерности души, которая жила на древнем Солнце. Это способность к искусству, это способность есть...
Скульптура.
Скульптура, замечательно, большое спасибо. Это скульптура. Закономерности эфирного тела проявляется в скульптурных произведениях. Поэтому в скульптуре просачивается все знание нашего, разумеется, подсознательного, которое мы прошли на древнем Солнце. На древнем Солнце мы приобрели способность к скульптуре. Если хотим, будет проявляться. Значит, эфирное тело погружается в физическое тело и рождается скульптурное произведение. Обратите внимание, что здесь происходит проявление на ступени ниже. Когда физическое тело хочет проявить свои закономерности, которые получил на древнем Солнце, проявляет вовне. проецирует вовне, в архитектуре. А когда эфирное тело хочет проявить свое искусство, погружается в физическое тело и творится скульптурные произведения. Мы переходим на древнее Солнце. И сейчас подходим к очень интересным вопросам, поставлю я. На древней Луне, я хотел сказать. Прошли древнее Солнце, а на древней Луне мы приобрели уже многоцветность астрального тела, которая проявляется в чем?
В живописи.
Многоцветность, многообразие астрального тела, которое мы приобрели на древнем Солнце, на древней Луне, проявляется в искусстве, в живописи. Живопись – это воспоминание, космическое воспоминание нашей жизни на древней Луне. И те закономерности астрального тела, которые мы там приобрели, это мудрость астрального тела, это цветение, это все цветов радуги и больше. Все это запечатывается в нас, и есть какая-то такая значительная инкарнация, когда человек хочет стать живописцем, и это он приобретает. Вот, то есть он черпает из астрального тела, где заложены все закономерности именно астрального тела, приобретенные и именно на древней Луне. Да? И поэтому астральное тело, когда хочет проявить свое искусство, погружается в эфирное тело. И эфирное тело уже творит все это великое искусство, именно проявленное в живописи. Мы прошли древнее Солнце, то есть древний Сатурн, древнее Солнце, древняя Луна. Теперь ставится вопрос, а как проявляется на Земле приобретенные качества? Как проявляется это в искусстве? Когда человек хочет уже представить, то есть выразить в искусстве то, что он приобрел на Земле, всю опытность, которую приобрела душа на Земле, то чувствующее, никакой потребности у души нет отражать земную жизнь в искусстве. То есть закономерности земной жизни, то, что душа приобрела и будет приобретать на земле, у души нет никакой потребности это выявить в искусстве. Это с другой стороны, я сейчас вам говорю, с космической стороны я говорю, что искусство не земного происхождения. То есть, когда что-либо проявляется на Земле как искусство, это не из земного рождается. Потому что наш опыт, земной опыт, не имеет никакой потребности проявить все это в искусстве. А мы останавливались на живописи. А что делать с музыкой? Музыка – это пророческое состояние нашей души. Поэтому душа не останавливается на тем, что то, что происходит на Земле, не хочет выразить в искусстве. А душа предчувствует, какова наша жизнь души на Юпитере. И вот предчувствует состояние, переживание всех переживаний, все палитры всех переживаний души, то, что произойдет на Юпитере, это он старается выразить в музыкальном творчестве. Поэтому так важно изучать музыкальные произведения. Потому что мы постепенно приобретаем те способности, которые нам нужны на Юпитере. На Земле то, что мы приобретем, это мы не захотим никогда проявить в искусстве. Искусство не земного происхождения. На Земле проявляется или искусство Сатурна, Солнца, Луны, но не Земли. Или Юпитера, Венеры и Вулкана, но не Земли. В этом объясняет духовная наука, что искусство имеет неземное происхождение. Или наше прошлое, или наше будущее. Поэтому, когда я погружаюсь в астральное тело, я находится в божественном мире, в астральном мире и творит музыкальное творчество. Поэтому все то, что проявлено на Земле в музыке, это первые маленькие зачатки, пробы, какие-то этюды будущего, великого проявления музыкального творчества. Как бы ни было великолепно, 9-я симфония Бетховена, Чайковский, 5-й концерт Баха, произведение Шопена, это все маленькие проблески будущего величия души человека, который будет творить именно в музыке и проявляться, сейчас это как состояние чувствия. Я, например, раньше, 20-30 лет всегда говорил, что Бетховен – это пророк. У меня было такое предчувствие, что то, что творит Бетховен, это только может душа пророка может это творить, да? Ну, это такое интуитивное познание думаю. Но сейчас мы объясняем это с оккультной точки зрения, что музыка – это когда я человека погружается в астральное тело, создает и начинает творить и проявлять это в музыкальном творчестве. И когда теперь вместе с этим и проявляется, разумеется, и поэтическое произведение. Да? Это все, когда душа погружается, я погружается в астральное тело, и ритмическое искусство зависит от этого. Но мы знаем, что потом после Юпитера у нас есть Венера, потом есть у нас и Лука. Все это предчувствует душа. Поэтических произведениях, музыкальных произведениях, но здесь уже присоединяется нечто совершенно новое. Это новое касается эвритмии. Эвритмия – это искусство будущего не на земле, а мы приобретаем какие-то зачатки способностей, чтобы мы смогли уже творить на Венере. На Венере проявляется уже, когда самодух погружается в «я». И начинается творчество эвритмического почвы, которое сейчас только в маленьких своих зачатках человек никак не сможет охватить все великое космическое величие этого высочайшего искусства. Наравне, разумеется, продолжается эволюция живописи, эволюция архитектуры, эволюция ваяния великое и так далее. Но что здесь самое главное, что музыка должна в будущем уже проявлять переживание души в процессе посвящения. Значит, музыка должна полностью стать религиозным, спиритуальным. Таково будущее искусства музыки. И в этом отношении душа должна пройти огромнейшие переживания, и здесь душа посвященного проходит великие испытания. Когда душа находится на этом пути посвящения, он хочет это все, душа хочет все это пережить и выявить в музыке. Потому что это невозможно об этом нарисовать или в скульптуре проявлять. То, что переживает душа, душа переживает в музыке. А что именно? Вот это мажорные и минорные аккорды и произведения, они как раз передают всю космическую печаль, и душевную человеческую печаль, и радость, и энтузиазм. Это проявляется именно в творчестве музыки. Посвященный находится на пути посвящения и переживает музыкальное, и хочет выразить это все в музыкальном творчестве. И тогда проявляется в музыке та огромная печаль, которая проходит душа на земле в процессе посвящения. Будущее музыки – это чисто спиритуально-религиозное откровение, переживание души в процессе посвящения. И поэтому мы здесь замечаем, как доктор передает, и здесь, дорогие мои, заметьте, что это говорит доктор. И когда доктор говорит, это сам он все это пережил, перенес, и потом открыл нам эту великую тайну. Поэтому, когда мы читаем вот эти великие откровения самого доктора, то мы должны понять, кто есть доктор. И здесь, какой там тебе Фома или Аристотель, как, это просто не знаю, какая слепота. Люди, наверное, не читают доктора, дорогие мои. Почти на каждой странице доктор говорит так, что мы должны догадаться, что это апостол. Причем и он. Хорошо, я опять отклонился. Но все же. Душа на своем пути переживает все то зло, всю ту ненависть, которая царит в космосе. Душа переживает ад. Все зло, которое существует в космосе, все ненависть, которая вызывает оледенение души человека, все это переживает душа человека на пути посвящения, то хочет пережить в минорных произведениях, трагических переживаниях. А это особенно очень сильно звучит в 9-й симфонии, в первой части особенно очень сильно звучит у Бетховена. И Бетховен пятой симфонии, первая часть, еще немного дает отзвуки этого великого переживания, трагического переживания. Также наряду колоссальная радость, космическая радость, блаженство души. И вот пережив всю трагедию души, все зло Земли, все зло космической жизни и всю радость, это все душа будет переживать, то есть открывать и проявлять в творчестве музыки. Музыка не будет обывательской и прозаической. Музыка будет спиритуальной. То есть, посмотрите, искусство и религия соединяются. Не так ли началось эволюция, когда знание, красота и религия было одно целое, да? Вот сейчас мы о чем говорим, что наши религиозные переживания должны изливаться в творчестве, в тонах, в музыкальных тонах. И постепенно музыкальное творчество достигает выражения космической музыки. Уже космическая музыка будет звучать в творениях, в музыкальных творениях. И наступает время, дорогие мои, наступает момент, когда душа чувствует, что его сталкивают в пропасть, которая называется ничто. Душа чувствует, что то, что приобрела душа во всех своих эволюциях, от всего должен отказаться, все должен забить, абсолютно все. Все свои способности, умственные, душевные, болевые, все то, что приобретено, все должен перечеркнуть и войти в ничто. Здесь проявляется оккультное состояние веры. И душа должна иметь доверие к божественным духовным существам, что когда он перейдет в пропасть, в ничто, он должен иметь доверие к существам, что они вновь пробудят его и вновь вернут его к бытию. А это страшная сила, страшное испытание души человека, когда душа отказывается от всего, что знает. То есть полная пустота сознания. Я вот специально говорю это слово, что из степени посвящения одна ступень, которая называется пустое сознание. Что значит пустое сознание для посвященного, когда все то, что он знает, вот мы, например, знаем девятую симфонию, Леонардо, это все, окей, вот мы знаем такого человека, мы знаем вас, у меня. Все то, что знает, все бытие теряется. И душа сталкивается в пропасть. Это иерархическое существо сталкивается в пропасть. И происходит великая проверка его веры. Имеет ли вера, надежду на божественных существ, на добрых существ? Потому что ангел – это доброе существо. А мы не верим. Серафимы – это добрейшие существа, но мы не верим. Мы не хотим все потерять. А мы не имеем доверия. А кто восстановит нас? А может, мы не потеряем все звездных мира? Нет. Мы должны иметь веру, что божественные существа вновь вернут нас к бытию. Но когда вновь возвращается душа, когда должно вам родиться свыше, 3 глава Евангелия Иоанна, да? Тогда душа становится совершенно другой. А как именно? Душа становится инструментом космической музыки, космического слова. В нем звучит только божественное слово, в нем звучит только космическая музыка. Ничего личного, ничего своего опыта, есть только божественное излияние, божественное творчество через инструмент души человека, который прошел испытание космической веры. Это и есть доктор. Доктор является инструментом божественных духовных существ. То, что в нем звучит, это не его слова, это не его познание. Он прошел испытание в ничто, его столкнули в космическую пропасть, но имел колоссальную божественную веру. Веру в того, что его вернут. И его вернули, и когда он вернулся, он стал инструментом божественных духовных существ. Отныне ничего в нем нет личного. Есть все космическая воля. Да будет воля твоя. Это осуществляется в момент высочайшего посвящения нашего доктора, который становится инструментом Святого Духа, инструментом Сына, инструментом воли Отца. Когда досвятится имя твое в душе доктора, да будет царствие Твое в душе доктора, да будет воля Твоя, это все осуществляет душа посвященного, который прошел, который впал в космическое ничто и имеет огромное доверие. И здесь проявляется космическая сила веры. Имеем ли мы силу доверия? Не веры, нет, а доверие. Вот мы доверяемся нашим очень близким друзьям. Друг нас, да? На грузинском языке звучит очень хорошо. Это эрдгули, то есть одно сердце. Вот вы скажете друг, да? А мы говорим одно сердце. Вот это колоссальное доверие мы должны приобрести благодаря духовной науке. Поэтому доктор говорит, что духовная наука должна охватить всю силу души. Все силы души проникнуты истиной, тогда мы имеем колоссальное доверие. Вера в нас живет как живая субстанция. Тогда мы знаем, пройдя врата смерти, откинув все земное, абсолютно все, мы имеем доверие, нас пробудит. Пробудитель, великий пробудитель, ангел, архангел, архай, престолы, херовым, серафим и Святой Дух освящает нашу душу. Мы должны иметь колоссальную веру. И эту веру мы приобретаем только благодаря откровению Святого Духа. То есть антропос, София есть человек. И когда доктор говорит удивительнейшие слова, мы уже знаем, что подразумевает наш великий утешитель. Он говорит, что нет мужества без истины. Когда мы проявим великое мужество, пройдя врата смерти? Когда мы приобретаем истину, потому что истина есть сила мужества. Вспомните слова «податель духовного мужества». Видите, на каком высоте это звучит? Из какого региона звучит это «податель мужества»? Мужество нам нужно, а это мужество вырабатывается в нас благодаря постижению истины. 8.32. Познайте истину, у вас будет космическая вера, космическое доверие, космическое мужество. Это и есть духовная наука. Это все приносит доктор. И это он не есть апостол. А кто же апостол? А что же апостолы делают? Они все отдыхают, а доктор делает все. Да? Но это же, это, простите меня, это космическая глупость. Никогда человек не доходит до сознания того, что кто есть доктор. Посмотрите, что пишет доктор. И посмотрите, какое колоссальное переживание имеет душа, когда переживает все страдания мира, все зло, все ариманическое, все лицейское, все божественное, все это вместе, и потом все это теряет. И зло, и ненависть, и добро, и любовь, все теряет душа. И проверяется. Имеешь ли ты действительное, реальное, истинное доверие, что существует духовный мир? Не имеет человека, потому что боится. Боязнь – это слабая ступень познания истины, потому что только истина дает нам мужество. А датель духовного мужества, вот, дорогие мои, на какой высоте звучит это великое слово? Да. Поэтому, дорогие мои, когда мы говорим «не я», но Христос во мне осуществляет это именно и доктор, податель нам духовного мужества, духовного просветления и колоссальной космической веры. Мы не будем иметь веру, истинную веру. Что это истинная? Истинная вера есть вечность. Доверие к вечности, доверие к вечным божественным добрым существам, это есть податель духовного мужества. Поэтому нет высшей религии, чем истина. Это великое слово, да? Но нет и мужества без истины. Потому что если ты действительно стоишь на вере, то есть если ты действительно стоишь на истине, на познании истины, когда ты, душа дополняется полностью истиной, притекает тебе от всех сторон истина, и ты полна душой в истине, тогда ты имеешь вместе с этим и мужество. Тогда приходит космическая проверка твоей веры и выстоишь перед этим великим испытанием, и тогда человеческая душа становится инструментом, становится горлом, и звучит: вначале было слово. Это звучание уже исходит от инструмента божественных духовных существ. Поэтому доктор есть инструмент божественных духовных существ, в котором протекают все инспирации, и доктор говорит, каждый день посвященный беседует с Христом. Я с вами во все дни осуществляется тем посвященным, который прошел все эти космические испытания, но особенно я хочу подчеркнуть космические испытания нашей веры. Поэтому, когда мы говорим слова Павла, не я, но Христос во мне, мы уже все полнее и полнее ощущаем все значение этого величайшего изречения. И Павел был преждевременно рожденный, да?
Он недоношенный.
Недоношенный, да, 7-месячный был. Это символ того, что Павел получил откровение перед Дамаском, и это была как милость, и скоро наступило это ясновидение для Павла. Потому что скорее пошла бы эволюция христианства. Потому что восприятие Павла, как вы знаете, это основано не на каких-то документах, а на непосредственное восприятие Христа. Значит, Павел тоже имел это космическое доверие к Христу. Потому что без прохождения вот того момента, о котором я сказал, когда душа сталкивается с пропастью, это великое испытание души. Если выдержит это испытание души, тогда он становится этим специальным инструментом, и тогда полно звучит слова Павла. Не я, но Христос во мне, космический логос звучит только в той душе, которая стала действительно абсолютно неличной. Одно изречение, я закончу с вами писать, дорогие мои, мы должны знать, что наше познание не индивидуально, как наши чувства и переживания. Наше познание универсально. Когда мы что-либо познаем, вот мы все там познаем истину, да? Истина в нашей голове, в тысячу лицах, это одна истина. Истина и познание истины, она универсальна. А наша душевная жизнь, она личного характера, индивидуального характера. И наше познание соединяется с космическим универсальным бытием, потому что мышление универсально. Мышление именно объединяет. И тем более, спиритуальное познание есть действительное причастие. И этим я хочу подчеркнуть один очень значительный вопрос. В христианской общине говорят, как и в церкви говорят, если хлеб и вино освящается, да, тогда это действительно хлеб и вино Христа. Но это неправильно. Только истинное спиритуальное познание есть истинное причастие. Остальное все символ. Ну, этим все сказано, дорогие мои, хорошо понимаете, что я имею в виду. И вот я хотел сказать, что искусство, первое, искусство неземного происхождения, что душа во сне формит абсолютно всю свою космическую эволюцию. Это выражается в искусстве, как мы сказали, в архитектуре, в зодчестве, то есть в ваяне, в скульптуре и в живописи. А искусство будущего опять неземного происхождения. Мы будем переживать состояние Юпитера в космической музыке, Венеры и так далее. А на Вулкане что будет? На Вулкане будет повторение Сатурна. Да? Ведь так? Нет? А Сатурн это проявляется в искусстве архитектуры. На Вулкане у нас будет архитектура физического тела. Воскресшее тело совершает свою революцию на Вулкане, приняв первые зачатки на древнем Сатурне. И это есть яйцо воскресенье и жизнь. Это оккультно понять, значит пройти все 7 планетарных эволюций Земли. Тогда мы глубоко понимаем именно смысл христологии. Потому, когда доктор говорит, никто не может познать Христа без духовной науки. Видите, яркий пример того, кем является сам доктор, какие величайшие испытания он прошел, как он прошел именно пропасть души, когда абсолютно все забыто было и вновь восстанавливается, это становится душой Христа, душой Святого Духа. Почему мы сказали об этом? То, что ты познаешь, ты становишься частью того, что ты познаешь. Когда мы познаем Христа, то мы становимся именно постепенно частью Христа. когда люди познают Алимана, они становятся семью головами и 10 рогами. Да? От познания зависит все. Когда мы познаем истину, в нас притекает Святой Дух. Когда мы постигаем ложь, вы сам знаете, кто приходит в душе. Поэтому, дорогие мои, архитектура, космическая архитектура восстанавливает наше физическое тело. Новый Иерусалим. 12 стен, 12 жемчужин, 12 драгоценных апостолов и так далее. Это все строение, которое мы получили на древнем Сатурне, осуществляем на Вулкане. На Вулкане завершается, я есть воскресение жизни. В этом смысле мы вполне воспринимаем, что значит не я, но космический Христос в нас. Осуществляется через 8.32. Все. Скажи.
Люцифер с Ариманом задружили. В Евангелии есть место об этом.
Ну?
Где Пилат подружился с Иродом. И с того момента они стали друзьями.
Молодец. Молодец. Замечательно. Это хорошее добавление к тому, что я сказал. Замечательно. Yeah.
А пробужденная воля, вот Христос говорит больному, имеешь ли волю? О какой воле он говорит? О пробужденной или просто о воле человеческой, земной?
Ну, во-первых, разумеется, об истинном пробуждении говорится, но насколько сам этот человек осуществляет, это зависит от состояния уровня его. Но пробуждение воли подразумевается истинная воля. То волю можно пробудить на 1%, на 10%, на 30%, на 60%.
Так вот, чтобы подойти к двери и начать стучать, с чем-то подойти, вот эта воля должна быть пробуждена, да?
Нет, должна быть, только, нет, здесь говорится о самом главном. Только познание истины делает нас способным стучаться к двери.
Ясно.
Потому что, дорогие мои, мы здесь должны отметить очень значительный нюанс. И раздел огромный. До духовной науки мужество держалось на атавической яставице.
Mm-hmm.
Yeah. А после духовной науки мужество опирается на познание истины. Это очень значительно, дорогие мои. Только познание истины спасает нас и укрепляет нашу веру. Поэтому податель духовного мужества, можно сказать, податель духовной истины, который рождает в нас мужество, который пробуждает и так далее, и так далее. Да. Поэтому, вот, если мы правильно оцениваем явление доктора, то мы должны знать, что это универсальное проявление. Нет высшего доктора. Потому что, кого посылает Христос, он превосходит всех. Рожденный из духа превосходит всех. Вот мы должны правильно понимать эти слова. Но, к сожалению, не понимаю. Но сейчас это звучит уже и на русском языке. Пусть люди слушают, если хотят. Имеющие уши, да, слышат. Но мы соблюдаем слово Евангелия и слово утешителя. Поэтому мы постепенно осуществляем слова Павла. Не я, не я. Видите? Не я. Потому что я уже потерял себя в космической пропасти. И восстанавливающаяся душа уже есть носитель жизни Христа. Одним словом, познание истины дает нам пробуждение, духовное мужество, соприкосновение со Святым Духом и становление нашей души тем, кого мы познаем. Это истина. Это значительная ориентация нашей души, нашего сознания.
Спасибо. Ну тогда...
Да, скажи.
А еще вот тогда, если сверхличное?
Испытание души происходит опять-таки через правление ангелов, архангелов и архангелов. Потому что они знают, кого испытать до конца, а кто пока не готов для этого. Поэтому мы всегда должны знать, что духовное правление, оно благо, доброе и мудрое. Когда душа созревает, тогда его испытывают. Но это испытание происходит для самосознания. А так они заранее знают, кто пройдет испытание, а кто пока не готов. Ясно, да? Божественное провидение всегда знает. Потом ты или не готовый. Потом космическое испытание для тех, которые действительно созрели для прохождения правильным образом, которые выходят победителями из этого космического состояния. Это очень сложно. Надо иметь колоссальную веру, действительно реальную веру, и доверяться божественным существам и провидениям. Да. Что ты хотела сказать?
Нет, это я хотела просто, ты сказал больше с космической точки зрения, а я вот с философской. Сверхличное, это как мы можем определить?
Сверхличное можем определить тем, что познание истины мы станем не приобретаем универсальность. Угу. Выше, выше личного. Угу. Потом я сказал, что в познании мы приобретаем универсальность, угу. А в душе жизни нечто личное. Личное соединяется с универсальным благодаря познанию истины. Потому что истина объединяет всех, истина для всех одна. Мы знаем, например, сумма треугольников 180 градусов, это знаем, это истина для всех. В каждой голове обретается истина. Тысячи голов будет или миллион, это все равно истина везде одна присутствует. И это универсально. Наше познание универсально. А наши переживания, они личного характера. И это должно соединиться. Но об этом я еще потом в следующий раз говорю. Я сейчас хотел бы, главное, вот это космическое обозрение искусства я хотел провести перед вашим душем. А потом уже поговорим еще. Посмотрим. Поэтому самое главное, дорогие мои, что мы должны знать очень хорошо, кто есть доктор, какие космические испытания он прошел. О чем он говорит? Он говорит о своем личном познании. 8.32 живет в нем, Святой Дух живет в нем, Христос живет в нем, поэтому мы глубоко доверяем. Но это доверие наше проверяется. Когда мы созреем для этого, тогда наш ангел столкнет нас в пропасть. И ангел уверен, что мы сможем выйти победителем, потому что заранее предвидеть все это. Это мы не знаем, это для нашего познания, для нашего самосознания этого всего происходит. А так и ангелы, и архангелы, и архаи, еще высшие существа знают, на что мы способны, на что мы не способны. Да. Пока, дорогие мои.
Спасибо, спасибо, дорогой, спасибо, пока.
Пока.
До свидания. Пока.